Да. Да. Нет, сейчас я не могу, занят. Извините. Да. Встреча с книгой. Но какая встреча? С какой книгой? Ситуация, я бы сказал, чрезвычайная. И не улыбайтесь, пожалуйста. Никакого легкомысленного настроения в эти дни быть не может.
Ну почему же, товарищ редактор? Ведь на носу Новый год, каникулы.
Вот именно каникулы. Этот товарищ корреспондент требует от нас особой серьезности. Прежде всего, нам необходима точная информация. Встреча с какой книгой устроит сегодня наших слушателей? Не останется ли без ответа? Не прозвучит ли как глаз вопиющего в пустыне? Вы способны ответить на этот вопрос?
А может быть, лучше они сами ответят?
Они ответят. Ой, но когда?
Сейчас.
Увы, я волшебством еще не владею.
А жаль. Без этого, мне кажется, нам сегодня не обойтись.
Ах так? Вот вы и проявите себя в этом жанре.
Попробую.
Слышите ли вы меня, дорогие слушатели? Завсегдатаи школьных библиотек, признанные начинающие книголюбы, какие книги выбрали бы вы для нашего сегодняшнего разговора? Вы, знатоки поэзии, пожиратели детективов, сторонники классики, любители путешествий и приключений, фантастики и сказки.
Сказки, сказки, сказки.
Вы слышали?
Но это почти чудеса.
Чудеса?
Чудеса, чудеса.
Ну что? И вы еще сомневались?
Ну, это может быть просто техника.
Ну, техника.
Да и сказка сегодня мало кому интересна, но если только маленьким.
Вы просто Фома неверующий. Ну, хорошо. Тогда с помощью техники я дам вам послушать одну пленку. Но сначала скажите, вы знаете артиста Олега Даля?
Конечно. Он из театра «Современника». У нас одно время выступал в театре имени Ленинского комсомола.
Вот именно. А нашим слушателям он знаком, как вы думаете?
Бесспорно. Особенно как киноактер. Он прекрасный шут.
Да, в «Короле Лире». А вам не кажется, что шут сродни сказочнику?
Так, пожалуй. Кстати, Даль не раз снимался в фильмах-сказках. Я, например, хорошо помню «Тень Шварца», где он и тень, и ученый.
А я старую-старую сказку и его в роли солдата.
Видимо, Олег Даль питает особую слабость к сказке.
Но это мы сейчас у него самого узнаем.
Опять техника?
Или чудеса. Итак,
Олег, мы ждем вашего ответа.
Для меня сказка – это не то, что много, это, пожалуй, все. Потому что сказка – мать любого литературного произведения, так я считаю. Поэтому сказка, она адресована не только к маленьким, но и к взрослым. Да вообще ко всем нормальным, веселым, умным, мудрым, грустным, симпатичным людям. Значит, я вот не помню, чья сказка, например, но я всегда ее вспоминаю, потому что в ней заложен колоссальный намек на то, как надо жить и для чего надо жить. Суть там заключается в том, что вот в буфете жили 6 чашек и чайник. И чайник, когда вот все засыпали, люди, чайник после 12 часов ночи там хвастался перед чашками, что вот он, мол, какой красивый. И вот у них есть ушко, а у него не только ушко, но и носик. И вообще он самый главный и так далее. А вот однажды утром рука разливала чай и уронила чайник. Чайник упал, и носик отбился. И чайник уже после 12 часов ночи не мог хвастать перед чашками ничем, потому что он остался, если можно образно сказать, с носом. Но без носика. И его, значит, выбросили в мусорную кучу. Шел дождь, шел снег. Ему было грустно, одиноко. Не перед кем было хвастать, ничем. Он старел, дряхлел и был никому не нужен, был сиротлив. Но вот однажды его взяла какая-то старческая рука в морщинах. Взяла, отнесла к себе домой какая-то убогая каморка, набила землей. Чайник возмутился, потому что он не привык к такому обращению с собой, как-то землей. Из него пили чай в чистом доме, прекрасном доме, а тут вдруг взяли и набили землей, и положили туда зернышко. И однажды, когда взошло солнце, было раннее утро, была прекрасная весна, оттуда появился стебелек рос, и потом расцвела роза, прекрасная роза. И вот тогда чайник понял, для чего он существует на этой земле. Вот и все. Значит, смысл этой сказки очень понятен и очень ясен. И он очень, смысл вечен. Для чего-то человеку надо жить. Видимо, для того, чтобы из тебя что-то родилось прекрасное, чтобы ты способствовал этому. Я очень люблю сказки, потому что они открывают колоссальные возможности и для артиста, и да и для всех. Я, например, у меня в театре «Современник» была возможность быть режиссером. Я вместе с Волчок ставил сказку «Принцесса и дровосек». Начал свою жизнь в театре с того, что я играл почти всех гномов, по-моему, я переиграл в спектакле «Белоснежка и семь гномов». И мы туда вкладывали все свое прекрасное, потому что приходили дети. Это громадное счастье увидеть их глаза в этот момент, потому что очень жалко, что постепенно взрослеешь, и это необратимый процесс, и только через сказку можешь вернуться к тому, что было в детстве. Вот у нас была большая семья, и масса братьев, сестер. У нас был сундук в прихожей. Мы там всегда сказки рассказывали. Знаете, почему я это рассказываю? Потому что, видимо, это приучило нас быть хорошими людьми. Я не хочу никого заставлять читать сказки, потому что, поскольку вам 15-16 лет, хоккей, ракеты космические, другие скорости, другая информация, другая манера мыслить конкретнее, мыслить быстрее. И вроде бы вам кажется, что читая Андерсона, вы уже с первой страницы все понимаете. Но, может быть, дело в том, ведь сказки Андерсона, они многослойны. И я уверен, что если вы попытаетесь, конечно, в том настроении, в каком вы находитесь, именно это настроение принести в сказку, то вы откроете тот слой, который вам сейчас необходим. Ну, поскольку мне 32 года, то я имею право вам посоветовать, вам, 15-летним. Поверьте мне, я не хочу вас заставить насильно читать сказки, но, по-моему, сказка – это прекрасно. Сказка должна быть в человеке, тогда он может замечательно все видеть. Снег, солнце, улицу, людей, жизнь всю. Читайте сказки.
Да, у сказки, особенно у современной сказки, много приверженцев. И вы меня убедили. Сегодня мы будем говорить о сказке. Но прислушайтесь, она сама уже вошла в нашу передачу.
На свете жил один чудак, все людям отдавал. Над ним смеялись, ты дурак, он отвечал, наверное, так, и снова отдавал. Большой построил дом чудак, а жить ушел в шалаш. Над ним смеялись, ты дурак, он отвечал, наверное, так, но жить ушел в шалаш. за друга как-то раз чудак на плаху сам пошел. Ему кричали: «Ты дурак!» Он отвечал: «Наверно так, но все-таки пошел». Второй чудак и третий был чудак.
Не очень-то веселая песня, правда, доктор? Что-то в мире много невеселых песен.
Нет, нет, мастер, ты не прав, мастер. Ты не прав. Даже у самой печальной песни мог бы быть веселый конец. Подожди немного, подожди. Скоро мы сделаем клапан, не пропускающий в сердце злобу. Мы сделаем сердце без злобы, и мир станет другим. Мир наполнится веселыми песнями.
Да, но похоже, что это будет не очень скоро. Хрустальное сердце мы сделали, но вот с клапаном это я виноват. Никак не могу притереть его как следует.
Терпение, мастер, терпение.
С таким недотёпой, как я, вы не скоро это сделаете. Но есть же у вас другие работники.
Нет, нет, ты не прав. Ты совершенно не прав. Другие работники умеют делать только то, что умеют. А мне нужно сделать то, что никто еще не умеет делать. Клапан, не пропускающий в сердце злобу. Здесь без твоих золотых рук и без твоей выдумки не обойдешься.
Да какая уж тут выдумка.
А ты вспомни. Ты вспомни, как выдул на конкурсе стеклодувов лампу, которая давала света на целый город.
Ну, когда это было? В далекой юности.
А потом ты выдул кастрюлю, в которой никогда не остывал суп.
Ну, от лампы до кастрюли прошло 10 лет.
10 лет. 10 лет, да если бы все мастера раз в 10 лет совершали чудо, мир стал бы удивительным и прекрасным.
Да, это так, но сердечный клапан не лампа и не кастрюля. Здесь без чуда не обойдешься.
Но кому же и делать чудеса, если не нам?
Да мы уже столько лет работаем. Да, как это мы еще... Не надоели друг другу?
Мы не надоели друг другу, потому что нам не надоела наша работа, мастер.
Можно к вам?
Да-да. О, входите, входите. Мы всегда рады такому математику, как вы, дорогой друг.
Я принес еще один расчет клапана.
Покажите-ка. Прекрасно. Отлично. В этом что-то есть.
Нет. Ничего в этом нет. Пустая затея. Каким человек родился, таким он и останется. Никакое доброе сердце не сделает принца Злючика добрым.
Опять он вас мучает.
Ну, чем я виноват? Что 2×2 – 4, 3×3 – 9, а 5×5 – 25. И каждый раз, когда ответ Злючика не сходится с моим, он обещает меня казнить, утопить и сжечь.
Но неужели у вас ни разу не было умного принца?
Был один. Но когда он вот-вот уже должен был сесть на трон, его свергли. А теперь я учу принца Злючика, и каждый день могу быть повешенным. Вон, я пошел.
Мастер, мы должны быстрее, как можно быстрее закончить свою работу.
А если сердце опять разорвется?
Не надо унывать. Сейчас мы проверим этот клапан под давлением. Под очень большим давлением. Потому что на доброе сердце всегда оказывают давление. Запиши в журнал. Так, проба третьего варианта.
Третий вариант 371 способа.
Начнем эксперимент. Отпустить клапан.
Клапан на месте.
Добавляю раствор капельку злобы.
Готовность номер один.
Насос.
Насос включен.
Раствор.
Раствор пошел.
Давление.
Есть давление.
В стороны.
Как вы думаете, сердце не разорвалось? Почему они молчат?
Наверное, потому что великие открытия надо встречать тишиной. Они достойны того, чтобы к ним прислушались.
А я бы на их месте плясала от восторга.
Боюсь, что им еще рано танцевать от радости. Впереди у них много-много работы, а опасностей еще больше.
Ой, хотела бы я знать, кто будет первым их пациентом.
Представьте себе, принц Злючек.
Тот самый, который собрался казнить математика.
Он бы и повесил его, если бы доктор в последнюю минуту не сделал ему сердечную операцию.
И он сразу подобрел.
Стал самым добрым человеком в королевстве.
И отменил казнь математика.
Мало того, он попросил у него прощения и признал, что дважды два все-таки четыре.
Ну, значит, все устроилось как нельзя лучше.
Увы, одна ласточка еще не делает весны. Принц сам очень скоро оказался на краю гибели.
И кто виноват в этом?
Увы, многие. Жестокий король, продажный генерал, трусливый не то не сён, и сама принцесса.
Но ведь она-то влюблена в принца.
Может быть, именно потому принцесса и решила признаться в любви принцу с помощью пушечной стрельбы.
И разбила его сердце.
Еще бы. Ведь оно хрустальное.
Как печально. И никто не пришел ему на помощь.
Вы, кажется, забыли про девиз доктора и мастера. На свете жил один чудак. Все людям отдавал.
Правда. После того, как мастер сделал свое дело, он решил посмотреть, как работают другие мастера. И ушел в страну счастливых дел.
Но он обязательно вернется, если узнает, что друзья попали в беду.
На свете есть немало дел, но сделать сразу все дела никто, никто бы не сумел. А кто грозится сделать все, тот лишь хвостун пустой, и перед дверью хвостуна ты лучше зря не стой. Неси к сапожнику сапог, ему подарен дар. И знай, горшки не лепит Бог, их делает гончар. Портному дар костюмы шить, матросу дар по морю плыть, а кузнецу подковы гнуть, лечить болезнь врачу. Хороший мастер только тот, кто выбирает трудный путь, кто выбирает трудный путь и дело по плечу. Неси к сапожнику сапог, ему подарен дар. И знай, горшки не лепит Бог, их делает гончар. Портному дар костюмы шить, матросу дар по морю плыть, а кузнецу подковы гнуть, лечить болезнь врачу. Хороший мастер только тот, кто выбирает трудный путь, кто выбирает трудный путь и дело по плечу.
Мастер! Мастер!
Что случилось?
Мастер, от выстрела пушки у принца разбилось сердце. Нужно сделать срочно новое сердце. Очень прочное, самое прочное сердце в мире.
Так, принцесса плачет от горя?
Да, плачет. И это горе тем горше, что она сама в этом виновата.
Можно я соберу ее слезы?
Зачем, мастер?
Я где-то слышал, что доброта закаляется в горе. Ее слезы пригодятся нам для его сердца. А что, доктор?
Да.
С тем сердцем вышла у нас неувязочка. Плохо мы сработали.
Ты не прав, мастер. Ты не прав. Мы сделали прекрасное сердце. Потом, когда весь мир станет добрым и радостным, мы снова будем делать такие сердца. Они будут тонкими, прозрачными и будут сверкать всеми гранями своей доброты. Но пока на свете есть хотя бы один подлец или хотя бы один дурак с одной единственной пушкой, доброе сердце не должно быть таким хрупким. Ну, мастер, приступим.
За работу. За друга как-то раз чудак на плаху сам пошел. Ему кричали: ты дурак, он отвечал: наверно так, но все-таки пошел.
Жаль, что сказка уже кончилась.
Я бы скорее сказал, что она еще и не начиналась. Пока состоялось только предварительное знакомство, а настоящая, увлекательная, печальная, веселая и остроумная сказка начнется тогда, когда наши слушатели сами захотят прочесть удивительную историю про хрустальное сердце, рассказанную писателем Львом Устиновым.
А теперь, друзья, небольшая передышка.
Пусть несколько минут звучит музыка.
Сказочная музыка.
Встреча с книгой продолжается. А теперь у меня к вам вопрос, уважаемый носитель самой быстрой, самой точной информации. Знакомо ли вам имя вполне взрослого и вполне серьезного писателя, который создал великолепное социальное полотно «Сильные мира сего»?
И написал целую серию исторических романов из цикла «Проклятые короли»?
Совершенно верно. Я имею в виду прогрессивного французского писателя Мариса Дрюона.
И он, этот серьезный, сугубо взрослый писатель, вдруг взял и написал сказку для детей?
Да. Только сказка эта и для детей, и для взрослых.
Как и полагается быть всякой настоящей сказке.
И сегодня, мне думается, нам следует познакомить с ней слушателей. Мы расскажем вам о мальчике по имени Тисту.
А можно я сам о себе расскажу?
Как видите, чудеса продолжаются.
По-моему, вы несколько рановато включили эту запись. Нет, малыш, ты немного подрасти. А мы тем временем ведем слушателей в курс необыкновенных, удивительных, невообразимых...
Или просто сказочных событий.
Естественно, если они происходят в сказке, значит, они сказочные. Так вот, событий, которые разыгрались в Пушкостреле, городе, где родился Тисту.
Пушкострель. Какое зловещее название.
Ну, на первый взгляд, в этом городе ничего зловещего не было. В нем были табачная лавочка и бакалейная лавочка, и галантерейный магазин, а также больница и церковь, трущобы, где ютились бедняки, и сверкающие дома, где жили богачи.
Но почему же тогда имя городу Пушкострель?
А потому что в нем был еще завод, который изготовлял пушки всех фасонов и размеров, пользующиеся спросом.
Спросом у кого?
У тех, кто собирался воевать. Например, у армии заходитов и уходитов, которые только и ждали прибытия пушек, чтобы развернуть военные действия. И вот надо было так случиться, что в сверкающем доме владельца завода рос мальчик Тисту.
Конечно, Тисту рос необыкновенным мальчиком.
Наоборот, совершенно обыкновенным. Он не любил, когда его целовали взрослые. Он с удовольствием босиком бегал по комнате.
По толстому пушистому ковру, вычищенному служанкой Амели так, что можно было рассмотреть каждую ворсинку.
Когда поблизости никого не было, Тисту по перилам катился вниз с головокружительной быстротой.
По перилам, начищенным слугой Карлсом, до умопомрачительного блеска.
Словом, поначалу ничто не отличало Тисту от других детей, которые росли в пушкострельских сверкающих домах. Но однажды Тисту попал в оранжерею в отцовском саду.
Вероятно, и другие дети попадали в оранжереи, потому что при всех сверкающих домах были сады.
Но ни с кем больше не случилось того, что случилось с Тисту. Прежде всего, он там подружился со старым садовником Седоусом, который умел разговаривать с цветами. Второе же чудо поразило не только Тисту, но и видавшего виды Седоуса.
Что же это за чудо?
Из земли, в тех местах, где Тисту прикоснулся к ней пальцами, за какие-нибудь 5 минут выросли и распустились яркие цветы. Потому что у Тисту оказались зеленые пальцы.
Зеленые пальцы. Это требует пояснений.
Вот теперь и включите запись.
Ох, наконец-то пришла моя очередь.
Стойте, стойте. Вы перепутали пленку. Погоди, Тисту. Первое слово не тебе, а Седоусу. Так сказать, специалисту. Вот эту пленку, пожалуйста.
Видите ли, у Тисту обнаружилось великолепное свойство, истинный дар природы. Обычно всюду есть семена, и не только в земле, но и на крышах домов, и на подоконниках, и на тротуарах, и на стенах, и на дощатых заборах. Тысячи, миллиарды семян, которые пропадают зря. Застряв где-нибудь меж камней, они часто гибнут, не в силах пустить ростки. Но бывает и так, что зеленый палец случайно прикоснется к этим забытым семенам, и тогда они непременно прорастут, зацветут. Так пальцы Тисту наткнулись в земле на семена бегонии. И вот результат. Зардели цветы. Ей-богу, я ему завидую. Вот бы мне, да при моей профессии, такие зеленые пальцы.
Но у Тисту обнаружились не только зеленые пальцы. У Тисту оказалось еще и чуткое сердце.
Странно. Когда человек растет в семье, где делают пушки.
Иной раз и в дурных семьях вырастают хорошие дети. Особенно если они с утра до вечера вертятся под ногами у тех, кто в этом доме работает. предпочитая их общество всякому другому. Именно такое и произошло с Тисту.
Может быть, теперь пришло время выпустить на свет самого Тисту?
Пожалуй.
А мне уже ничего не осталось рассказывать.
Не скромничай, Тисту. Вспомни хотя бы про трущобы.
Ну, однажды я попал туда, где живут дети бедняков. И увидел, что там нет ни фонарей, ни тротуаров. Зато очень много мусора. Вот я и посадил там немножко дерна. Он вобрал в себя всю грязищу и украсил эти ужасные дороги. А вьюнки укрепили эти жалкие, готовые развалиться лачуги.
А в зоопарке?
В зоопарке было труднее, потому что к клеткам близко не подпускали.
Однако ты изловчился.
Да, я все-таки сумел подарить льву бабаб, медведю ель, цаплям и фламинго тростник. Им ведь так тоскливо в неволе.
Тисту, это все крайне интересно, но, пожалуйста, расскажи о самой главной твоей победе.
Самый главный? Это, конечно, пушки. Но сначала про войну. Дома я услышал, как папа говорил: «Война неизбежна». И мама вздыхала: «Война? Ах, бедные люди!» Но мне показалось, что они не очень огорчены. А папин главный помощник, господин Трубадист, тот просто радовался. «Война? Наконец-то!» Тогда я пошел к своему другу, садовнику Седоусу. «Скажите, господин Седоус, что вы думаете о войне?»
«Я против войны».
«А почему вы против войны?»
Потому что даже пустяшная война может уничтожить огромнейший сад».
«Как это уничтожить? Вы что хотите этим сказать?»
«Только одно. Уничтожить значит сгубить его, растоптать, превратить его в пыль».
«Правда? И вы сами видали, господин Седоус, сады, уничтоженные войной?»
«Да, дружок, я это видел. Я видел, как погиб за какие-то 2 минуты цветущий сад. Я видел, как разлетелись на 1000 осколков стеклянные оранжереи. И в сад этот угодило столько бомб, что пришлось навсегда отказаться от мысли возродить его. Даже сама земля там была мертва».
«И чей же это был сад?»
«Мой. Но Карлуса надо пожалеть еще больше, чем меня. Он, бедняга, потерял свою родину».
«Свою родину? Он потерял ее на войне. Разве так бывает?»
«Его родина была стерта с лица земли. А Амели потеряла на войне своего сына. Другие же теряют руку, ногу, а бывает и голову. На войне все что-нибудь теряют».
«Тут я понял, что война – величайший и гнуснейший беспорядок, какой только можно встретить в мире. Потому что на войне каждый теряет именно то, что ему дороже всего на свете. И еще я подумал, что войну надо задержать во что бы то ни стало».
«И ты придумал, как это сделать?»
«Тут мне помог случай».
«Какой же?»
«Отец взял меня на свой завод».
«Но зачем? Ты же еще маленький. Приучать тебя к делу рановато?»
«Отец решил показать мне, как делаются пушки, чтобы я потом, когда вырасту, сменил его. Отец говорил: пушки – это не зонтики, которые никому не нужны в солнечные дни. Пушками торгуют в любую погоду. Завод мне показывал помощник отца Трубадис.
Посмотрите на эти пушки, Тисто. Они-то и составляют богатство пушкостреля. Подобные пушки могут разрушить одним выстрелом целых 4 дома. Это огромная сила.
Я понимаю, господин Трубадис. Значит, если из этой пушки выстрелят один раз, то 4 Тисто остаются без дома. Стало быть, эти машины нужны для того, чтобы люди потеряли свой сад, свою родину, свою ногу, руку или кого-нибудь из родных. Господин Трубадис,
да?
Вы за кого?
Как это за кого?
Я говорю, за кого вы в этой войне?
Ах, вон оно что. Разумеется, за заходитов.
А мой папа?
Тоже за них.
Почему?
Потому что они наши давнишние и верные друзья.
Наверное, если на твоих друзей напали, то надо помогать им защищаться, подумал я. И решил уточнить. Значит, эти пушки отправляются к заходитам?
Вон те, что направо. Мы отправляем только им. Другие же, что налево, предназначены для уходитов.
Как это для уходитов?
Ну да, для уходитов. Они тоже хорошие покупатели.
Выходит, что пушкостреля будут стрелять против других пушек пушкостреля.
Это уж, голубчик, называется коммерцией.
Знаете, я нахожу ее, эту вашу коммерцию, отвратительной.
Что вы говорите?
Я говорю, что эта ваша коммерция отвратительна, потому что...
Ну, договаривай, Тисто. Что последовало за таким твоим высказыванием?
Здоровенная оплеуха. Я так обиделся, что решил посадить Трубадису в штаны крапиву. Или еще похлеще, чертополох. А в жерло пушек цветы.
И что же получилось из этой затеи?
Прекрасно получилось. Война между заходитами и уходитами не состоялась.
Да и как же могла состояться война, если пушки и заходитов, и уходитов стреляли не снарядами, не бомбами, а цветами? На позиции противников хлынули потоки лютиков, маргариток и гвоздик.
Действительно, лютиками чужую землю не завоюешь.
Ты молодец, Тисто, и мы все желаем тебе новых удачных посадок.
Спасибо. Уж я постараюсь.
Ну и прекрасно. Пожалуйста, остановите пленку.
Подождите одну минутку. Я хочу вам кое-что посадить.
О, какая прелестная роза! Спасибо тебе, Тисто. Спасибо большое.
А это вам.
Посмотрите, пушистая елочка выросла прямо из чернильницы. Тисто, Тисто, где же ты?
Не стоит огорчаться, ведь с Тисто легко встретиться. Достаточно взять в руки только что вышедшую в русском переводе книгу Мариса Дрюона «Тисто. Мальчик с зелеными пальцами».
Но с вами, друзья, мы еще не прощаемся. Помните, звучали небольшие музыкальные отрывки,
которые мы неспроста ввели в передачу.
Потому что они имеют самое прямое отношение к сказкам. Но к каким? И кто сочинил эту сказочную музыку? Пусть это будет нашей маленькой викториной.
Ведь сейчас редкая встреча обходится без вопросов, без конкурса или викторины. Не будем нарушать традиции. Итак, вы слышали. Ну, узнали? Я помогу вам. Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз. Да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой никто никогда и не видывал. У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку лицом и умом и характером. У мужа тоже была дочка. Добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. Бедную девушку заставили делать всю самую грязную, тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень, ее дочерей.
А теперь второй музыкальный отрывок и еще одна сказка. Светло стало. Трава снизу разными огнями разгорелась. Деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные. И пчелки золотые, как искорки над теми цветами. Ну, такая, слышь, красота, что век бы не нагляделся.
Заключение – марш. Кстати, он тоже из сказки, его написал тот же композитор.
Итак, друзья, ждем ваших писем, ваших ответов по адресу Ленинград, радио, встреча с книгой.
Напишите нам, с какими книгами вы хотели бы встретиться в ближайшее время в нашей передаче.